Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 14 октября 2024 года. И вот мы перед началом передачи обсуждали, стоит ли поздравлять вас и нас с подключением YouTube, потому что вот наш редактор сообщил, что у него, например, работает даже без VPN, но вот у меня сейчас через МГТС, к сожалению, шарик крутится, а результата нет, так что боюсь, что как-то это происходит не сразу и не у всех. И непонятно почему, потому что официальных никаких сообщений не было. Так что я боюсь, что вопросы ваши опять будут поступать с опозданием. Ну а редактора попрошу тогда все-таки нам его переслать туда в привычной форме.
Ну действительно, была одна тема обсуждения блокировки YouTube, вообще выгодно это или нет, и кто это делает. Делается ли это во благо, или делается это сознательно какими-то силами, которые хотят, находясь внутри государства, на самом деле являются шестой колонной, чтобы спровоцировать и лишить людей информации, лишить возможности русскому миру свою информацию, свою правду передавать за рубеж и обмениваться между собой, в частности, блокировка Дискорда и так далее. Ну, вот поступил мне какой-то такой попался то ли слух, то ли я даже не знаю что, что был якобы какой-то взлом, и поэтому участие пользователей YouTube заработал.
Ну, не знаю, вот взлом или не взлом, но вот я говорю по МГТС, например, по нормальному каналу он не работает. Я просто хочу сказать, выразить свое отношение. Во-первых, я противник вообще цензуры и всяческих блокировок, в частности, вот этой, ютубовской. Я неоднократно об этом говорил, еще раз повторю сейчас, потому что считаю, что это контрпродуктивное занятие по нескольким причинам. Во-первых, адекватного сервиса, конечно, YouTube, а больше, все больше и больше переходит вот в картиночный такой формат. Я не сам этому не сильно рад, но, тем не менее, это наиболее доходчиво для большей части аудитории. И в нашей стране все-таки конкурирующих сервисов не появилось. Причем, в отличие от каких-то вещей типа там автопрома, самолетостроения, там прочих всяких высоких и высших технологий, все-таки создание интернет-платформы такого рода технологии не является. И поэтому можно было бы как-то хотя бы использовать, если не наработки, то понимание того, как действует YouTube, для того, чтобы создать что-то свое, скажем, если в этом есть нужда, создать что-то свое аналогичное. Вот на своих серверах, своих платформах там, и так далее. В общем-то, это не очень сложно, имея в виду вот имеющийся прецедент, к которому пользователи привыкли, хотя бы с этой точки зрения. То есть, если пользователи привыкли пользоваться видеоконтентом в определенном формате, с расположением определенных картинок, системой поиска и так далее, то спрашивается, а почему, собственно, эту оригинальную основу, тем более в условиях санкций. Я уже даже не говорю, что скопировать просто, хотя, в принципе, сейчас и такое возможно. Но так частично видоизменить, там что-то переставить по мелочи и, как говорится, сделать одно и то же. Это не специально российское какое-то ноу-хау. Вот все занимались этим когда-то в свое время. Я имею в виду все в мире. Вот сейчас мало кто помнит, но вот, например, когда японцы начинали свое автомобилестроение, которое потом затмило американское, они начали его с копирования каких-то моделек, машинок, так сказать, там, американских аналогов, потом это развернули дальше и так далее, и так далее, и дальше это пошло уже самостоятельно вырастать. Вот китайцы несколько десятилетий назад сделали абсолютно то же самое. Я просто беру область автомобилестроения, потому что она лично мне так близка. Ну, вот, но это касается и любого другого. Собственно, а в чем проблема с YouTube? Вот создалась платформа RuTube. Но этот RuTube, он ни на что не похож. Я понимаю, что это жутко оригинально, наверное. Может быть, даже хотели сделать лучше. Но вы сначала попробуйте сделать так, как есть. Вот. И потом посмотрите, что тут можно улучшать, что нет. YouTube достаточно давно, между прочим, не менялся. Именно потому, что пользователи к этому привыкли. И по системе поиска информации, нахождения картинок. Это первое. И второе, я не очень понимаю вообще саму идею блокировать некий такой контент по Ютубе, ну и в смысле опасаться того, что вам попадет какая-то вражеская пропаганда, например, что, в общем, обосновано в условиях военных действий. Потому что, во-первых, эту вражескую пропаганду можно черпать не только из Ютуба. Вот, пожалуйста, мы даже на своем канале, вот у нас есть свои тролли, которых нас обильно этой пропагандой посыпают. Ну, может быть, не в том объеме, в котором YouTube мог ее предоставить, но, в общем-то, я думаю, самые сочные куски они нам представляют и, в общем, делают это регулярно. Поэтому, собственно, чего опасаться YouTube? Но, с другой стороны, вот пользователь, ну, например, я смотрю не все подряд, там, что мне предложат, а только то, что мне интересно. И вот то, что мне интересно, это, во-первых, враждебную пропаганду никак не попадает. Просто это мой интерес, исторический интерес, в частности. Я вообще люблю историю, увлекаюсь ею. Вы это, наверное, и заметили по нашим передачам. Но, как следствие, вот я его оказываюсь лишенным без обладания каким-то эквивалентной заменой. Но можно как-то, наверное, исхитриться. Да? Вот я, честно говоря, не очень искал ввиду собственной занятости, каким образом это можно сделать, и, там, через какие VPN, там, куда зайти и так далее. Я понимаю, что технологии, в принципе, есть, но нафига? Вот я не вижу просто интереса со стороны государства для того, чтобы вот это вот все перекрывать. Вообще люди, которые сталкиваются с враждебной пропагандой, я не раз это говорил, еще раз повторю, они становятся как бы вакцинированными, понимаете? То есть, если вам обидно вешается лапша на уши, ну, там, любого свойства. Ну, например, о том, что Китай вот прекратил там принимать банковские вклады, да, там, или какие-то банковские переводы из России. Вы наверняка сталкивались с такой информацией. Ну, сталкивались раз, два, 10, 20, 30 раз. Вам это уже твердят на протяжении многих лет. А объем торговли с Китаем растет. Равно как количество товаров из Китая. Ну, по здравому смыслу понятно, что здесь какая-то нестыковка, да, что чушь. И поэтому вот эти все, так сказать, враждебные как бы проявления, они так или иначе купируются действительностью. И поэтому я не очень понимаю, для чего это все нужно. Но вот, к сожалению, в моем конкретном случае, вот то, что, чему мог порадоваться редактор, и чему, видимо, Вадим тоже как бы имеет доступ, вот я пока этого доступа лишен. Ну, так что вот такое вот вступление по части Ютуба. Ты хочешь что-то добавить, Вадим?
Нет, это я просто подключил телефон, чтобы заряжался.
А, понятно. Может быть, ты тогда можешь и вопросы получать через них, потому что я вот получать, к сожалению, такую возможность лишен. Ну, а теперь все-таки к основной нашей теме. Мы назвали так, как чистили интеллигенцию в начале 90-х. И тема эта взялась вот как раз из нескольких пассажей наших троллей, которые разместили их в нашем канале обсуждения к передачам. В частности, вот интервью Рязанова, которое они все-таки нашли в архивах, за что им спасибо. Ну, где-то оно было произведено, конечно. Это интервью, которое было дано непосредственно 4 октября 1993 года, причем до завершения еще, так сказать, вот этого расстрела Белого дома. И поэтому Рязанов, как говорится, на живую нитку выражает там свои чувства о том, что надо давить гадину. В общем, как-то он по-ахиджаковски, я бы так сказал, к этому вопросу вот, подходит. Что, в общем, выражает настроение вот такого рода творческой интеллигенции, да, в то время. И одновременно это вот наслоилось на нашу недавнюю дискуссию, так сказать, тоже, которая была в обсуждении нашей передачи, по поводу того, кто больше поддерживает или не поддерживает СВО, среди которых, значит, вылетели какие-то сведения из достаточно мутного канала, я об этом писал, но которые до шторы, тем не менее, перепостили, вот, о том, что даже среди интеллигенции там поддержка вот этих СВО там на уровне 8%. Ну, как казалось, эти данные 22-го года, и вообще, если их можно назвать данными, вот это отдельный вопрос. То есть это данные или выдача желаемого за действительность. Но так или иначе, вот они таким образом, эти два события как бы совместились друг с другом. С одной стороны, история 93-го года, а с другой стороны, вот сегодняшняя ситуация. Для того, чтобы действительно задаться вопросом, а в чем, собственно, роль интеллигенции и почему она такая. Вот в наше, как говорится, российское время. Вот, собственно, на эту тему я и хотел что мы сегодня поразмышляли, потому что какая-то часть исторических событий, она у многих стерлась с памяти. А может быть, они просто не были им свидетелями и не обращали тогда на них внимания в силу там юного возраста, а потом эти вещи как бы в истории старались усиленно замять. Или, во всяком случае, их не выпячивать наружу. Так как-то было и было, прошло и прошло. Кто помнит, тот помнит, а остальные, как говорится, ля-ля-ля, мы уже все о другом. Так вот, я как раз хорошо помню все эти события начала 90-х годов, потому что я был тогда уже вполне активным и зрелым в возрасте и занимался политическими проблемами. И поэтому для меня вот эти события не прошли бесследно, тем более, что в самом начале своем они носили такой наиболее резкий характер. Собственно, вот массовой чистки интеллигенции, советской интеллигенции, скажем так, началась непосредственно после так называемого путча 1991 года, августовского вот этого путча. Потому как после, собственно, путча, вот эта вот победившая ельцинская демократия, так называемая, она сразу же задалась вопросом, а что это вот телевидение, как основной источник массовой информации, так освещало вот эти вот события путча, что мы, собственно, оказались вот недоосвещенными там. И вообще наша героическая роль. И поэтому непосредственным следствием этого путча была такая массовая чистка всего российского и советского еще тогда телевидения. То есть увольнялись директора, так сказать, Останкина, там, руководители каналов, дикторы были вот все сменены. Вот мы сейчас, наверное, ну, кто-то помнит, да, вот там известных советских дикторов Кириллова, там, прочее. Вот они исчезли из основной вещательной сетки вот именно в тот период. Там не все одновременно, но, так сказать, постепенно их всех, как говорится, вывели за скобки. Все вот эти вот говорящие головы советского времени с хорошей дикцией, ну, и с определенной репутацией, накачанной уже десятилетиями, вот они все были сметены. И вместо них вылезала совершенно новая публика, вот, которая, ну, иногда была там директорами или участниками каких-то одних из таких полуинформационных, полуразвлекательных программ начала 90-х годов, типа «Взгляд». Ну, вот, его ведущие там как-то резко сразу, так сказать, вылезли наружу. Даже избрались в российский парламент, такой у них там же был. Они, правда, нифига не принимали участие в его работе. Вот так иногда-то я их видел, там где-то их, это троица, да, кто-то из них там прогуливался, но очень-очень редко. Ну, вот. А в остальном все взялось, как говорится, за телевидение. И телевидение, естественно, резко поменяло свой курс. И на 91-92 году сложилась вот такая очень оригинальная ситуация. Опять же, я не знаю, кто из вас и насколько это помнит. Что с одной стороны... Все телевидение вдруг, значит, резко переключилось на поддержку, соответственно, Ельцина и всего того, чего он творит. А тогда, сразу же после путча, собственно, начались резкие потрясения. То есть, вначале Ельцину дали чрезвычайные полномочия, но это было так, бумажка. А потом непосредственно за ним последовали Беловежские соглашения, что уже само по себе шок, да. Плюс, так сказать, так называемая либерализация цен. И все это происходило в контексте того, как Ельцин громогласно там заявлял буквально вот накануне своего избрания, что он не даст подняться ценам. И вообще, если он подняться, будет кто-то поднимать цены, то лично он ляжет на рельсы. Вот. Из этой ситуации, так сказать, он деликатно вышел, так сказать, что да, про повышение цен я говорил, а про либерализацию ничего. Так вот они либерализировались, они не повысили. Они стали свободны. Вот, вот это все происходило вот в этот вот шоковый период. И естественно, что у нас, вот в рамках Верховного Совета, в первую очередь стал вопрос, а как это вообще возможно? Ну вот что-то тут все вздрогнули вдруг и, как говорится, резко поменяли точку зрения. Ну, во всяком случае, после наработанных советском телевидении. И надо сказать, что в 92-м году в Верховном Совете после одного из съездов, боюсь сказать, кажется, 8-го съезда, была создана комиссия по расследованию деятельности телевидения. Причем эта резолюция, такая, расследование деятельности телевидения, она называлась «О недопущении цензуры на государственном телевидении». Это, да, происходило вот на 8-м съезде. как раз после первой попытки государственного переворота, когда Ельцин издал свой мартовский указ о роспуске, да, съезда, а потом выдал его за какую-то шутку. Ну, во всяком случае, ему это выдали, потому что съезд не разбежался, как он на это рассчитывал. Вот это выдали шутку. Ну, как шутку, зачитывал, да нет, вот на самом деле пошутил. Что-то в этом духе. И после этого как раз вот на съезде, который собрался сразу после этой мартовской шутки, как раз и была принята вот эта резолюция о ликвидации цензуры на государственном телевидении. Вот у меня какое-то сообщение даже появилось. Любопытно, вот какой-то полуработа, да, чата. Так вот, и когда депутаты конкретно начали изучать вообще этот вопрос, включая выезды до телевидения, там, разговоры с конкретными телевизионными работниками и так далее, выяснилась парадоксальная вещь, что с одной стороны цензуры никакой на телевидении не было. Вот никто не предписывал там, там руководителям, ведущим каналов вот давать ту информацию, а не давать другую. Но при этом там была внедрена такая финансовая система, при которой, по сути дела, вот всем главным решалам телевизионным, им предоставлялась возможность, как говорится, воровать от пуза. Вот что хотите, как говорится, то и делайте. Главное, чтобы информация была, так сказать, такая угодная администрации президента. В чем это воровство выражалось? С одной стороны, вроде бы на телевидении красть было нечего. Оно было убыточным. Вот часто смотрится парадоксально, да, как бы, и слышится даже парадоксально. Оно было убыточным. Оно было в долгах. Оно не могло оплатить там какие-то счета за электроэнергию. Ну, имеется в виду, что это все потребляет телевизионное оборудование, электричество. И так далее, и так далее. То есть, в общем, короче, голыдьба, как говорится, полная. И с другой стороны, вот все эти основные телевизионные решалы, ведущие там и прочие, они все были при этом в шоколаде. То есть, вот параллельно существовало как бы две реальности. Да? С одной стороны, бедное телевидение, а с другой стороны, богатые в нем, как говорится, менеджеры и основные ведущие. В чем дело? Оказывается, значит, на телевидении была внедрена, ну, при их, безусловно, содействии, такая финансовая система, при которой все рекламные контракты заключали такие, в общем, доверенные студии и всякие фирмёшки, которые вокруг этого телевидения образовывались. Они же получали эти огромные деньги, а покупали эфирное время, что называется, по государственным расценкам. В результате чего телевидение как организация была нищей, а вот эти вот фирмы, они, как говорится, не только просто там, это не какие-то были первые попавшиеся фирмы, они не только получали эти огромные деньги, но, что называется, и делили их по справедливости. И вот за счет этого фактически осуществлялся вот этот вот подкуп телевидения, который, собственно, и вскрылся в результате расследования Верховного Совета и послужил, собственно, его основой для резолюции, которая была принята затем съездом, да, для того, чтобы съездом народных депутатов, да, вот, о том, чтобы учредить комиссию по парламентскому контролю над российским телевидением. Это был жуткий шок. Во время этого жуткого шока отличился, кстати, Боря Немцов покойный. Потому что именно он подавал жалобу в Конституционный суд с целью признать постановление съезда недействительным. Но это отдельная такая история, я ее сейчас не буду рассказывать во всех деталях. Просто хочу сказать, что вот селекция и отбор тех, кто готов работать по этой системе и не готов работать по этой системе, она происходила еще тогда. То есть даже до 93-го года. Вот уже тогда все те, кто... Ну, являлся, может быть, по своему статусу, как бы, советскими людьми, я создавал себя таковыми. Они, конечно, в разворовывании такого наглом участвовать не хотели. А все остальные, как говорится, которые готовы были, они активно продвигались на телевизионные должности. И там становились, соответственно, вот этой вот новой, скажем так, новой русской интеллигенции. Тогда вообще было очень модное слово «новый русский». А этот «новый русский» у нас сейчас воспринимается в таком отрицательном контексте, да? А тогда это слово было, кстати, заведено с Запада нам. Новым русским считалось такое какое-то престижное состояние. То есть это вот не тот русский старый советский, да, которого вот мы все привыкли за многие десятилетия, а вот это новый русский, с новым, я бы сказал, по-горбачевски мышлением. Вот еще все время говорит мышление. Вот. И, соответственно, это было такой положительной как бы коннотацией. Вот эта положительная коннотация, она, собственно, и происходила вот в форме вот этого вот отсева, так сказать, своих и чужих, в результате чего отфильтровывалась вот та самая интеллигенция, представителями которой являлись там Ахеджакова, Рязанов, выступавший, и многие другие. А все, кто был с этим не согласен, они просто загонялись в тень. То есть их как бы переставало существовать на медийном горизонте. То есть эти фигуры уже больше не поднимали. Ты что-то хочешь добавить, Вадим? Я потом дальше просто продолжу.
И эти будут отказывать страшные цензурные комитеты, которые ставили фильмы на полки, которые не пускали актеров, если что-то не так сказал и так далее. И самое первое, что они сделали, это отомстили, хотя сами этому не подвергались, да, лично, отомстили сполна всем причастным и непричастным за все, это как его, двухлетку за 70 лет. Наоборот, 70-летку за 2 года.
Ты знаешь, Вадим, я тебе, кстати, хочу сказать, вот ты поднял тему вот эту с фильмами, да, запрещенными. Ну, запрещенными, положенными на полку. Я на нескольких таких фильмах был. Причем это было уже, как бы это назвать, закат советского времени. Это даже было еще не начало, вот 92-е, когда там как бы более важные проблемы, да, уже настали. Их начали доставать с полки, что называется, еще в конце горбачевского периода. Ну, где-то там 88-й, 89-й, там, и так далее, вот в эти годы. И в некоторых кинотеатрах действительно были вот такие вот показы этих, как бы, положенных на полку фильмов. Причем с представлениями их, там, режиссерами и так далее. Ну, знаешь, вот как это, презентация фильма происходит на тусок, но только открытая там для достаточно широкой публики. И вот на нескольких таких презентациях я был, вот этих фильмов, положенных на пол. Вот мое твердое убеждение из всех, которые я посмотрел, что абсолютно все были правильно положены. Не потому, что у них было что-то такое антисоветское там, или какое-то крамольное, нет. Просто это были плохие фильмы. Ну, скукотища, понимаешь? И, так сказать, советское производство, промышленное, да, или как бы кинопроизводство, их просто не пропускало, потому что оценивало их как бы способность вообще привлечь публику. Потому что выпустить фильм, размножить его тогда во многих копиях и запустить в нескольких или во многих кинотеатрах, это было в том числе и финансовое, коммерческое решение. Потому что, ну, не было тогда каких-то файлов, знаешь, которые передавались там по информационным сетям, где хочешь их загрузить. Речь шла о производстве кинопленки, о том, чтобы на нее сделать копию фильма. Это все существовало во многих бобинах. Эти бобины, соответственно, тоже тиражировались, разводились по разным кинотеатрам. Это была целая система, это не просто так, по щелчку пальцев. И поэтому на начальном этапе уже требовалось все-таки определить. Вот этот вот фильм X, он имеет какой потенциал? То есть он будет интересовать массовую публику, тогда его надо множить на много-много кинотеатров, которых, кстати, в каждом городе и было достаточно. Или наоборот, у него небольшой, поэтому когда это его и мелкий тираж вполне, как говорится, устроит. Ну. И, собственно, так оно и происходило. И те вот фильмы, которые, наверное, они были дороги режиссерам, которые их сняли, коль скоро они их снимали. Может, они, реализуя какие-то свои мысли, надеялись там на какой-то коммерческий успех всего этого дела, как это все будет происходить, как там будет зрителям рукоплескать. Но люди со стороны, когда это все глядели, да, ну, имею в виду не причастные к производству, они как-то оценивали его по-другому, по его реальным потребительским свойствам. Эти потребительские свойства были низкие, так что их клали на полку совершенно не зря. Просто, извини за вставку, пожалуйста, Вадим.
До сих пор есть фильмы, которые в России кладутся на полку, есть фильмы, которые кладутся на полку и в США. Ну, это, наверное, полка по-другому называется. То есть по разным причинам, когда была антикоммунистическая пропаганда в Соединенных Штатах, я думаю, что очень многие фильмы не допускались к кинотеатрам, которые хотели там снять люди. И их даже просто не допускали до снятия, в принципе. То есть никто на это деньги не выделял. Это цензура другого рода, финансовая, в частном порядке. Когда государство полностью принадлежит частным лицам, как это было в Советском Союзе, и все обобщено, то можно считать, что здесь тоже... Ну да, цензоры, конечно, могли своих каких-то личных неприятий режиссеру или сценаристу положить на полку, как это пытались сделать с «Москва слезам не верит», но потом с полки это досталось случайным образом Брежневу. Ему безумно это понравилось, он сказал, запускаем, ну и что, и дальше нельзя. И на «Оскар» потом отправить. И, конечно же, тогда Меньшову, простому режиссеру абсолютно, который до этого почти ничего не снял, кроме розыгрыша, какая была зависть по отношению к нему, как так, у Михалкова нет, а у Меньшова есть. Но это ладно, это такая... небольшое отступление, поэтому человеческий фактор в любой стране нельзя отвергать, собственные идеологические замашки и такой инквизиторский подход, это было еще до изобретения инквизиции у людей, вот эти само понятие цензуры, это из Римской империи, а что цензуры не было в Египте, а что цензуры не было в Древнем Китае, а что в Индии не было цензуры и так далее. Хотя тогда не было ни кино, ни книг даже не было, но цензура все равно была. А если мы посмотрим сейчас, то сейчас наоборот какие-то такие более, даже не то что традиционалистские, фундаменталистские, а просто более классический подход по строению кино с какими-то боевиками и так далее, с какими-то более простыми героями и более, не то что простыми историями, но без... какого-то такого прямолинейной идеологической обработки уже не пускают. И то есть, скажут, а вот как же, были же плохие фильмы, которые там собрали, не пустили в кинотеатры, но не собрали кассу. Да, действительно, такое было. В частности, знаменитый фильм «Так плохо, что хорошо», «Комната» Томми Вайсо, который обязал кинотеатры, чтобы 2 недели показывали, потому что рассчитывал на «Оскар». Это самый худший фильм в истории человечества. Он снял, но он снял это полностью на свои деньги. У него там денег откуда-то они есть немерено. Он не говорит ни сколько ему лет, ни откуда он родом, ни откуда деньги. Но денег у него немерено, и он сам на свои деньги снял вот этот ужасный фильм и заплатил кинотеатрам, чтобы его показывать. Ну, заплатил, пожалуйста. Вот без цензуры. А так, когда человек хочет сам что-то сделать, режиссеру которого нету никаких связей и так далее, конечно, откуда у него будут деньги, Голливуд будет решать. И мы эти истории и с компьютерными играми, с Gamergate 1, Gamergate 2, со Svetbuy Inc., с BlackRock, которые и фильмы указывают, как делать, с покупкой Lucasfilms, и с Эми Паскаль, и с Кэтлин Кеннеди, которая устанавливает свои правила для «Звездных войн», для «Индианы Джонс», и просто портит фильмы. Но все равно находятся, знаете, вот те люди, которым нравятся вот эти фильмы и новые фильмы, и новые игры, они по типажу и вообще по типу мышления точно такие же, как Дем Шиза 90-х и как Либерда современная. То есть это не какой-то либерал, который в каком-то нормальном классическом плане, который просто там за свободу, за права и так далее, в частности, интернета, дискорда. Ну, во всяком случае, вот без этих законов, которые запрещают просто ради того, чтобы запрещать, просто потому, чтобы показать государству, а вот мы можем это сделать. Вот по Конституции нельзя, а вот мы можем, мы это сделаем. То получается, и эти люди, они как-то очень легко перетекают, скажем так, от одного президента к другому, условно говоря. И это не обязательно будет президент государства, это может быть и президент какой-нибудь транснациональной компании. То есть нам авторитеты сказали, что вы плохие, что вы глупые, что вы верите не в то, что нужно. Ну, пожалуйста, я думаю, мысль донес.
Да. Но я закончу все-таки историю 90-х, потому что вот в итоге вся эта замена, как говорится, понятий, да, и переход на линию коммерциализации чистого телевидения, причем с распилом бабла, таком самым примитивном, дешевом виде. Он в итоге закончился трагически, потому что вот это послужило непосредственной причиной смерти Листина, и который, собственно, был убит после того, как он, во-первых, был поставлен во главе Первого канала, а во-вторых, в качестве президента, буду лично человеком, видимо, достаточно честным, я его не знал, Листьева, ну, я имею в виду вот в личном знакомстве. Он был одним, кстати, из тех взглядовцев, о которых я говорил, и да. Эти взглядовцы, в общем-то, вот, лидером их считался Листьев. Его и поставили, собственно, во главе Первого канала. Ну, и он когда, так сказать, на честном глазу, и будучи, видимо, вот лично бессеребренником, ну, не в том смысле, что он там голодал, просил там подаяние, но вот лично он не ставил перед собой целью допихать карманы бабла, так сказать, и засунуть их куда-то подальше, да. Ну, вот, он в итоге вот по разбору вот этих вот финансовых афер на телевидении, в которых определенную роль сыграл и съезд, кстати, народных депутатов, но это было уже позже, после его разгона. Он ввел трехмесячный мораторий на любую рекламу на ТВ. И, соответственно, все эти фирмы, которые, с одной стороны, подкупали вот этот вот весь руководящий состав, или руководящий телевизионный, а с другой стороны, и сами они оставались в накладе, оставляя нищим телевидение, они как бы на три месяца просто выпали из игры. А за эти три месяца все те, кто любят получать свое бабло, они просто, как говорится, теряют берега, сразу же говорят, а вы что, связи кончились? Ну все, мы тогда тоже никому ничего не должны. То есть сложилось, вот Листьев, он как бы своим таким избыточно честным подходом, он, как говорится, может быть, взятым как раз от передачи взгляда и ее привычек, он, как говорится, копнул муравей. И итог был немедленный, вот его убили. И причем главный бенефициар этого убийства, это та компания, которая больше всего грела лапы вот на этом вот разделе. Они там были, их было несколько, но самая крупная, по-моему, Премьер ТВ, она называлась, или что-то в этом духе, она принадлежала Лисовскому. И на этого Лисовского, как говорится, подозрение сразу пало, и с тех пор с него не спадало. И вот что характерно, вот единственное, что остается как бы загадкой во всей этой истории, для меня лично, это все происходило в разгар ельцинской эпохи. Да? Этот же Лисовский, уже когда Листьева убили, он после этого в период президентской кампании Ельцина вот как раз отличился именно тем, что он вместе там с другим подельником, с Чубайсом, как раз выносили коробку эту с полмиллионом долларов из Верховного. Это вот как раз тот самый Лисовский. Можно понять, что его в то время... Ну, во-первых, то, что он хотел как-то прогнуться, именно будучи как бы замазанным в этом деле, потому что все, в общем, понимали, что проведи или не проведи формальное расследование, все равно римский принцип «кому выгодно», он остается действующим во все века и времена. И он как бы указывает на того, в чьих интересах было дойти до такого, чтобы, в общем-то, грохнуть очень известного медийного человека, тем более руководителя Первого канала. Да? И с другой стороны, вот эти выборы прошли, прошло, наконец, царствование Ельцина. Это уже к моменту отставки Ельцина после убийства Ликина прошло чуть-чуть, все-таки 5 лет. После этого вот Лисовский, который все еще в это время подвязался в медиасреде, успел стать уже каким-то руководителем агрохолдинга, занялся каким-то птицеразведением и так далее. И уже в 2004 году становится вдруг сенатором. То есть, как вы понимаете, на это требуется одобрение Кремля. И это происходит, кстати, в путинский период. Я хочу заметить. Вот. Еще в 2004 год, это уже когда снесли основную часть ельцинской как бы семьи, да, включая вот этого Мишу 2%, который был Касьянова, который был это там, премьер-министром, снесли там Вишнякова, который манипулировал с выборами на протяжении десятка лет. То есть достаточно большая чистка уже была такая в кремлевских рядах видна. Лисовский при этом все равно всплыл. И больше того, он продолжал оставаться сенатором еще очень долгое время, и при Путине, и при Медведеве, и снова при Путине. И потом после этого на сегодняшний день пересел в Государственную Думу, то есть все время остается под каким-то колпаком и прикрытием. Причем при том, что ну, вот, все маломальские следующие люди показывают, ну да, вот доказывал он. Он живой, он никуда не делся, он никуда не растворился, как говорится, доказательств там по этому делу, ну, они не публичные, так сказать, это все засекречено. Но они были собраны, видимо, еще тогда и достаточно ясно указывали на того, кто это совершил, там, кто, то есть каким образом это убийство осуществлялось и так далее. Это не какое-то рядовое убийство, да, понятно? Он до сих пор на плаву. Знаешь, вот это вот для меня это главная загадка в этом убийстве. Не то, что это он там главный бенефициар от этого убийства, а то, что вот он до сих пор при всех смене политических курсов, режимов, при отставке Ельцина, при Путине демократии там, и либерале, при Путине, так сказать, сторонники консервативных ценностей, при Путине, как, так сказать, зачинатели СВО и все так, Лисовский все равно на плаву. Вот этот вот феномен, действительно, он для меня является загадкой. То есть я не вижу ему, как говорится, вот разумных объяснений, причем на плаву в каком смысле? То есть он продолжает оставаться на выборной должности, то есть формально его даже нельзя арестовать или подвергнуть сведению без согласия Государственной Думы. Ну, до этого, соответственно, Совета Федерации. Значит, для того, чтобы обосновать, надо как бы вытащить аргументы и их представить в Совет Федерации или Государственную Думу изначально. Значит, они должны быть как-то в курсе. И он должен быть в курсе. Вот этого до сих пор никто не решает ни делать, ни дать отмашку, при всем при том, что сейчас, в общем, идет какая-то так очевидная борьба с коррупцией, так сказать, и вообще с преступными проявлениями во всех видах, включая и очень забытые дела. Вот Лисовский все равно живее всех живых. Да, пожалуйста.
Это серия, кто старое помянет, вот поэтому. Но все-таки почему вот этот, я так для себя и не понял, почему Рязанов столь яростно и очень гадко, не стесняясь выражений. Это знаете, как сейчас, когда Трампа пытались убить уже там и после первого, после второго, и после сейчас третий раз там выясняется, да, кто-то пытался. Как всякие такие нежные девушки, молодые, которые, вы знаете, я либерал, я там за жизнь и ценность человеческой жизни, это очень хорошо. Но вот если Трампа, понимаете, вот это, да? И вот Рязанов абсолютно, говорю, точно такой же типаж, который сейчас поддерживает вот Камалу Харрис, и сейчас те же люди поддерживали Ельцина, который, вы знаете, мы настолько сильно за добро, что мы готовы пойти на любые методы, на любые обзывательства, на любые оскорбления. И это просто напоминает какое-то сектантство, какой-то культ этого дела, то с какой ажиотацией. То есть это даже не мафия, это даже не корпорация, это именно секта. И почему Рязанов? Он всегда, конечно, держал фигу в карманах. Мы это можем посмотреть на его фильмах, как он изображал.
Ты знаешь, Вадим, я тебе сейчас объясню. Тут есть два фактора. С одной стороны, Рязанов и по своим фильмам советского времени, вот можно так обобщенно сказать, что он принадлежал к такому кругу кормящейся у престола, но тем не менее диссидирующей интеллигенции. Вот это вот такой его статус. Ну, вспомните там «Гараж» фильм, еще там какие-то, да, вот такого же рода. Они не все у него с таким духом, но некоторые присутствуют. Вот он за счет чего, так сказать, так либеральной советской интеллигенции нравился. Это раз. Второе, это то, что после вот этого именно путча, 90, так называемого путча 91-го года и последующих репрессий, не быть человеком яростно демократических убеждений было опасно. Потому что тогда тебя задвинут просто на дальнюю полку в один момент, и это всем им было абсолютно очевидно. Вот я в качестве иллюстрации хочу привести две истории с людьми, которые были, ну, очень популярны в советское время. и о которых, может быть, многие из вас до сих пор уже не слышали, да, и не знают. Вот, например, такой певец Михаил Ножкин. Он до сих пор жив. Да, это вот его известные песни, там «Я в осеннем лесу пил березовый сок», вообще вот «Ошибка резидента». Вот то, что он там играет в этой «Ошибке резидента», а на кладбище все спокойненько. Вот в советское время это был вообще его суперхит, который, в общем, переписывался с магнитофона на магнитофон, и, в общем, который был не менее популярен, чем Высоцкий. Вот это надо понять тоже. Высоцкий умер в 80-м году, а Ножкин живет до сих пор. И у него таких хитов на самом деле масса. Вообще, если взять вот это раннее время становления вот этих вот певцов, да, типа того же Высоцкого, да, который я застал, собственно, это начало 60-х годов, конец 50-х. Высоцкий среди них не был самым популярным. Вот был, в частности, Ножкин, да, который, так сказать, вот в таком разбитном городском жанре как бы пел что-то. Был Галич, который был такой уже диссонирующий такой певец. У него, ну, во-первых, масса его, так сказать, стихотворей, песен, да, там типа «Товарищ Парамонова», это вот такой известный, так сказать, шлягер тоже советского времени, ну как шлягер, магнитофонный, который переписывался там с одного на другой магнитофон, в авторском названии это «Красный треугольник» оно называлось. Вот, он тогда был известен гораздо больше, особенно среди интеллигенции. Булат Акуджава, наконец, который тоже как бы писал в то время там такие, ну, скажем, заумно-кабацкие песни, да, а нам плевать ему в развалочку, покинув раздевалочку, идем себе в отдельный кабинет. Вот что-то в этом духе, да. Ну, вот. Поэтому Высоцкий среди них был не самым, так сказать, ярким. Он писал, собственно, «Блатняк». Вообще, вот его, не будучи никаким ни зэком, ничего, вот он писал в жанре блатняка. Вот. Причем такого отчетливого, именно уголовного блатняка. Там, ну, не буду сейчас цитировать, там, я его песни помню, но просто вот за экономией времени. И встал-то он, как бы выдвинулся на первый план только тогда, когда начал писать песни-сказки. Вот «Лукоморья больше нет», «От дубов простыл и след», там и так далее, и так далее. Их было целая серия. Вот он приподнялся именно тогда. Над этими сказками хохотали, их там переписывали как анекдоты. Он стал вот величиной номер один, как говорится, выдвинуться. Но все остальные при этом существовали. И вот представьте себе, что до сегодняшнего дня существует поэт, певец, там, бард, если угодно, равный Высоцкому. Они вставали в одно и то же время. Знаете, и я не могу сказать, что песни Ножкина по качеству хуже, чем песни Высоцкого, в отличие от песен сказок, которые тогда смотрелись ну, уморительно, и там их каждый переписывал с магнитофона на магнитофон, а сейчас они, в общем-то, с течением времени как бы поувяли, их они уже мало кто вспоминает. Ну, вот. И тем не менее, вот этот вот певец, несмотря за то, что он жив до сих пор и до сих пор продолжает творить, он полностью замолчен, вот он полностью выведен из медийной среды. Не говоря уже там про какие-то концерты, там, залы, там еще чего-то, вот полностью вновь. Почему? Потому что он осуждал Горбачева, ну, из этого понятно, как он относится к Ельцину, да, он стоял на патриотических позициях всегда, и так далее, и так далее. Вот все. И вот человека такого уровня, после этого, как говорится, вот медийно сравнялись с землей. Да, настолько, насколько вы его слышать не можете на сегодняшний день. Другой вам пример, пожалуйста, Жанна Бичевская, если кто-то знает или помнит. Это в конце 80-х гремевшая или самая популярная исполнительница, ну, того, что она называла кантри-фольком русским. Вот, и разного рода романсов, таких вот донских песен там и прочее, прочее. Она, пластинки ее там расходились бешеными тиражами, я это все помню и так далее. Вот абсолютно та же история. Она вот весь этот период перестройки, она осталась на таких патриотических, русофильских, если угодно, позициях. Вот сегодня вроде бы привет раскат о русофобии и всего прочего. Вот есть певица, которая поет, так сказать, про Россию, русские песни, да, так сказать, с отчетливым таким национальным подтекстом. Где? Ее же никто не слышит. И не видеть. Она тоже жива, кстати. Ей в этом году исполняется 80 лет. Ее никто не слышит, никто не популяризирует. Это вот полная, полная тишина.
Да.
Причем, то есть это все говорит просто о том, что вот то поколение из начала 90-х, которое вышло и отфильтровало, как говорится, всех тех, кто был за Родину и за Советский Союз, и оставило вот свою такую общую либеральную тусовку и приросло ко всем кормушкам, оно продолжает самовоспроизводиться и фильтровать точно так же всех и новых, и старых исполнителей. Вот, да, господи, далеко ходить не надо, да, посмотрите на Первый канал, что там, за, как говорится, за какая там развлекуха. А это самый большой телевизионный канал во всей России, ну, как и в Советском Союзе, в наибольшем доступе. Поэтому вот позиция людей типа Рязанова, который, будучи близким и кормившимся от власти, на самом деле, так сказать, чутко держал нос по ветру и чувствовал, какие настроения. Вот она продиктована именно этим. Это его не что-то такое схватило, а он понял, что сейчас переломный момент, если чего-то никто не скажешь или вообще не скажешь, то тебя просто дальше выведут, как говорится, за пределы, и все. И больше тебя не будет. И он вот этим и объясняется. Что ты хотел сказать, Вадим?
Хотел сказать по поводу Иношкина, о том, что мои родители рассказывали, были в конце 80-х на концерте у него, и там вместе была и Пугачева. И если Пугачева спела и как-то, обычные аплодисменты, то Иношкин он получил овации, чуть ли не стоячие, то есть бис и так далее. И Пугачева настолько была неприятно ошарашена, что она там вышла, похлопайте еще в своей вот этой хамской кабачной манере. И Пугачеву, да, она вот вместе с остальными. И заметьте, вот что ни Рязанов, ни Ахеджакова, собственно говоря, так и не сумели себя в новом времени как-то реализовать и показать какой-то высший класс. И вот это тоже такая характерная черта. Ну, да ладно, что здесь говорить. А если из нового говорить, вот про Жанну Бичевскую, действительно, ни Жанну Бичевскую, ни Чичерину, почему-то из них не сделали культ уровня шамана. А почему не сделали? А потому что шаман — это наш новенький, смазливенький, да, по которому всякие тетушки и 13-летние девчонки смотрят. Потому что им плевать, что он там говорит, что я русский и так далее. Им важно то, что вот такая смазливая физиономия говорит, подтверждает свою текущую горделивую точку зрения. А Жанна Бичевская, она ту гордыню, которая была в 90-е по поводу мифа о важности развала Советского Союза и так далее, они как раз укоряли о том, что время происходит. И как можно таких фигур, которые тоже говорят про русский мир, как можно вот таких фигур, которые в то время укоряли, вытащить сейчас? Нет, нам нужен именно новый, который сейчас не подтверждение, который вспомнил, что он русский, только в момент конъюнктурной выгоды. И тут же исчез.
Хорошо. Ну ладно, Вадим, у нас, поскольку уже время подходит к концу, давай все-таки обратимся к вопросам. Тут на самом деле в чате, который частично мне все-таки прорвался, некое количество просто вот размышлений, я бы даже не назвал это вопросом, от нашего старого слушателя Джерард Бекан Майбрайт. Вот. Но есть и один вопрос вот в самом конце. Ходят слухи, что Северная Корея отправит свои прокси на утропию. Есть мысли, что об этом думаете? Вы знаете, вот такие слухи, как говорится, ходят уже, я думаю, что они уже измеряются не месяцами, а годами. Вот, потому что их когда-то американцы сбрасывали, когда-то еще кто-то и так далее. Я думаю, первое, это то, что никто никаких подтверждений на этот счет никогда не представлял. Сначала про войска говорили, потом, что нет, это на самом деле КНДР поставляет снаряды, потому что снарядов типа у России мало, да и откуда у нее столько взяться. Но это были все мысли 22-го года. Потому что после 22-го года как-то, особенно сейчас, стало очевидно, что снарядов у России много, ракет, кстати, тоже. И, в общем, она их умеет воспроизводить в таких количествах, которые достаточно для ее потребностей. Поэтому мысль вот о северокорейских снарядах, иранских беспилотниках и там ракетах, взятых еще я не знаю у кого, она как-то постепенно завяла. Вот. Поэтому она сейчас возродилась вот в новом виде, в виде того, что Северная Корея якобы отправит или готовит отправиться свои войска. Такая тема уже поднималась и в Европе, по-моему, британцами, и американцами как-то, так как бы в духе размышлизмов или любимой англосаксонской фразы «highly likely». То есть, в общем, доказательств нет, но мы подозреваем, что так оно и есть. Но на самом деле никто их никогда не приводил эти доказательства, и будучи прижатыми к стенке, значит, понятно было, что никаких доказательств нет. Самым лучшим доказательством в этом случае, кстати, являются пленные. То есть, если действительно на фронте воюют какие-то корейские части, как вот не далее, как сегодня, утверждал Зеленский, под сведением своей разведки. Ну, значит, кто-то должен быть там убитым, кого-то захватили, кто-то еще что-то. Вот этого всего нет. Ни на уровне тела, ни на уровне захваченного там какого-то солдата. В общем, все это отсутствует. Это первое. Второе, что надо сказать, то, что Зеленский сейчас это сказал, и почему он это сказал, на мой взгляд, вполне очевидно, что поскольку идут потери на фронте, причем потери, я имею в виду, не только людские, а материальные, территориальные, да, то это надо чем-то объяснить. Ну, вот первое объяснение, которое приходит такое для неискушенного украинского слушателя, если таковые еще остались, это, ну, ясное дело, вот сейчас к России приехали северные корейцы, вот поэтому и они так осуществляют эти атаки. Но я думаю, что мысль должна быть примерно такая. Хотя, еще раз подтверждаю, это все вот как бы из пальца высыпано. Ну и третье, наконец, рациональная мысль. Я не думаю, что северокорейские войска потребны в зоне военной операции по простой причине. Потому что, как вы уже убедились на опыте войны хотя бы со стороны России, для того, чтобы полноценно принимать в ней участие, это надо все-таки иметь некоторый боевой опыт, реальный боевой опыт. То есть эти части не сразу становятся боеспособными. Они начинают обтачиваться, причем обтачиваться не в качестве свежих подразделений, а вливаясь, скажем так, в уже существующие подразделения, так как делали, например, немцы во время Второй мировой войны. Вот они не поставляли целые готовые части, как говорится, из тыла до фронта, что часто делалось, кстати, советским командованием, особенно в начальном периоде. А они все время пополняли действующие боевые части. Или же, если уж она совсем такая растрепанная, то выводили ее целиком назад, там пополняли, но именно в действующий уже командный и, ну, условно говоря, сержантский состав. Да? То есть тех людей, которые повоевали, которые могли дальше сплотить этот коллектив. Вот с северокорейскими войсками такого рода пополнение, оно представляется крайне сложным. Потому что, ну, во-первых, знание языка, да, во-вторых, вот как бы это совместное обучение и слаживание, оно тут больше времени займет, чем реальный эффект, который от этого может быть получен. Есть объективные сложности. И именно поэтому, соответственно, я считаю, что это маловероятно. Уж тем более маловероятно, то есть невероятно, да, это прибытие каких-то северокорейских подразделений, которые так целиком зайдут на линию фронта и начнут там или наступать, или держать какие-то участки, или еще что-то. Это просто бессмысленно. Это бессмысленно с точки зрения растраты сил, ресурсов и, в конце концов, человеческих жизней, я имею в виду именно северокорейских солдат. Поэтому я не думаю, что этот вариант даже обсуждается до какого-то уровня как предположение. Вот именно по этим причинам. Так что это все, так сказать, вот, очередная туфта Зеленского, именно потому, что ему надо как-то прикрыть ситуацию на фронте, которая есть. Ты что-то думаешь по этому поводу, Вадим?
Дайте, да.
Что?
Дальше.
Ну, что еще? Ну, тут дальше идут размышлизмы. Коммунная интеллигенция, я читаю опять того же автора, коммунная интеллигенция была беззубая, вера в миру мир. Отсюда все эти нет войнисты, это и выражается в политике президента туриста у Англии, нет друзей, есть временные интересы, и союзники, сербы нам не друзья. Ну, во-первых, что касается сербов, давайте не судить по лучшему, он находится в сложной политической ситуации, и в ней как-то лавирует. Это не просто, я его не оправдываю, но и не осуждаю. То есть это, в общем, настолько, насколько ему позволяет тамошняя конкретная ситуация. Что касается Англии, у которой нет друзей, временные интересы и союзники, ну, в России тоже есть похожее выражение, еще Александра Третьего, да, что у России только два союзника, армия и флот, а остальные, его, кстати, часто не цитируют эту вторую часть фразы, да, остальные при первой возможности набросятся на нас. Так что, в общем, здесь как бы трезвое отношение к этим было у всех государственных деятелей. Ну, вот. Ну, а что касается беззубой коммунной интеллигенции, то, понимаете, отчасти в качестве оправдания и понимания советской интеллигенции, я просто скажу, что вот долгие годы, даже десятилетия стабильности, отсутствия войны и уверенности в завтрашнем дне, когда-то вот Жванецкий очень любил высмеивать эту фразу «уверенность в завтрашнем дне». На сегодняшний день мы-то знаем, что это реальное чувство, и оно очень дорого тем, кто им когда-то обладал и его лишился. Поэтому, так сказать, да, вот это была интеллигенция, которая была воспитана в тех условиях и просто наивно полагала, именно в силу отсутствия, вот, кстати, какого-то противоядия, вот этого вакцинации враждебной пропагандой, которая, на мой взгляд, должна присутствовать. Вот именно поэтому я, кстати, пометуя о опыте советской интеллигенции, как раз за то, чтобы все вот эти ютубы со всеми своими враждебными и злобными роликами, чтобы они были доступны. Потому что если зритель захочет накачивать себя враждебными роликами, то это очень небольшое количество зрителей, понимаете? Остальные их могут посмотреть только разок для любопытства. А вот то, что полезную информацию, которую мимо себя пропустят, это будет гораздо сильнее. Надо, и понятно, надо иметь, конечно, альтернативу для того, чтобы понимать, как тебя, собственно, стараются околпачить. Так, ну, пожалуй, вот, наверное, на этом давайте закончим, тем более, что нас предупредили, что у нас уже время подходит к концу. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Спасибо.